Это подкаст «Мама дорогая», я Мирия Мардин, и сегодня я беседую с Анитой Гринблат, мамой, женой, человеком с потрясающей карьерой и женщиной, которая пытается, и у нее это получается, совместить свое материнство, карьеру и еврейский образ жизни. Привет, Анита!
Всем привет!
Скажи, пожалуйста, расскажи нам, кем ты работаешь?
Сложно объяснить, наверное, так сходу. Я руковожу фото- и видеопродакшеном в крупнейшей в России ювелирной сети Sunlight. Я пришла на эту работу буквально недавно, всего месяца полтора назад. До этого я была заместителем руководителя диджитал-продакшена в ЦУМе. Это также крупнейший магазин, который занимается продажей люксовых и премиальных товаров.
Скажи, пожалуйста, а вот ну как развивалась твоя карьера? То есть как ты в какой момент ты решила идти именно в диджитал направление? Кем ты начинала работать? Какие навыки ты получала? Что ты делала для этого, чтобы сейчас занять вот такую прекрасную должность?
Всю жизнь мне очень нравилась мода, мне нравилось визуальное искусство, мне нравилось смотреть на красоту, делать красоту. И я нашла себя в фотографии, наверное, в начале своих студенческих годов. Почему? Потому что это что-то, что ты делаешь прямо сейчас, и ты видишь свой результат прямо сейчас. И ты не просто жмешь на кнопку, когда ты снимаешь, а сначала тебе нужно подумать и увидеть что-то максимально красивое, чем бы ты хотел поделиться с миром. Вне зависимости от того, фотографируешь ты людей, природу, делаешь репортажную съемку, хороший фотограф выискивает что-то прекрасное в этом моменте и делится этим со своими зрителями. Поэтому я начала заниматься фотографией на ранних курсах университета, хотя училась я на экономиста, и это было совершенно не связано с фотографией. Сначала фотографировала бесплатно, потом начала устраиваться в какие-то несерьезные конторы, чтобы просто набить руку, получить опыт. А после университета меня взяли работать в ЦУМ на стартовую позицию Digital Production. Я отработала полгода, получила повышение, и еще через полгода я стала заместителем руководителя.
Ну, слушай, на самом деле это очень круто и прям фантастика. Расскажи, а как ты этого добилась? То есть какие навыки тебе пришлось совершенствовать для того, чтобы стать заместителем генерального директора?
Генеральный директор – это очень круто, конечно.
Директора. Это, заместителем директора по продакшену.
По диджитал продакшену, да. Uh-huh. Смотри, наверное, самый главный момент произошел, когда вообще открылась эта позиция, она была не сразу. Uh-huh. Я очень боялась зайти и предложить свою кандидатуру. Мне было супер страшно. Ну, то есть я сразу накрутила себя, почему мне откажут, почему я недостойна, что все надо мной будут смеяться. Но в какой-то момент я сказала: так, стоп, ну если ты не попробуешь, ты вообще никогда не узнаешь. Это еще хуже будет. И я до сих пор помню, как я зашла в кабинет к своей бывшей уже руководительнице. Я вся тряслась, меня просто колотило. Я как глупенькая такая: вот у меня есть вопрос, я знаю, есть позиция, а можно я попробуюсь? И она говорит: ну попробуйся. И это было, что серьезно, так можно было? Суть в том, что нужно просто, мы сами себе придумываем вот эти преграды, почему нет, почему мы недостойны, почему над нами все будут смеяться. На самом деле никто не смеялся, ничего ужасного не случилось, даже если бы она мне отказала, мир бы не закончился. Но я попробовала, и она не отказала. И, собственно говоря, наверное, это был такой переломный момент, когда я перешагнула через себя, через свои страхи. И все оказалось на самом деле не так страшно, все оказалось по плечу. Помню, как первые 3 месяца испытательно меня колотило, я думала, все, завтра она меня уволит, завтра уволит, я это не умею, у меня не получается. В итоге я отработала на этой позиции 3 года и ушла из нее не потому, что что-то шло не так, а потому что все стало настолько хорошо, что мне было уже неинтересно. Угу. То есть, да, главный совет, наверное, в этом контексте, когда ты делаешь карьеру в какой-то компании, или даже делаешь сам свою карьеру, свой бизнес ведешь. В моментах, когда тебе очень-очень страшно, нужно посмотреть на себя со стороны, как будто ты там в сериале снимаешься или что-то такое, и перешагнуть через это. Сказать, что ты сильнее, чем вот этот страх.
Скажи, а вот чего потребовала от тебя эта работа в ЦУМе?
Полная отдача. Когда ты строишь карьеру, опять же, это мое мнение, возможно, у кого-то есть другой опыт. Мне кажется, что когда ты строишь карьеру, это то же самое, как когда ты вкладываешься в семью, во что-то вот свое, как своих детей, ты отдаешься полностью. Это твое время, твои мысли, твои идеи. 80% свободного времени ты посвящаешь этому на каком-то этапе, потом будет легче. То есть сначала тебе нужно втащить эту телегу на гору, а потом она уже поедет. Но вот этот этап, когда ты ее втаскиваешь, это полная отдача. К сожалению, не все, опять же, это не всем людям подходит, и это нормально, так и должно быть. Но если есть такая цель сделать карьеру, сделать бизнес, что-то еще, нужно быть готовым к тому, что на какой-то этап своей жизни ты отключаешься от большинства социальных функций и сосредотачиваешься на этом проекте.
А что у тебя осталось? Вот когда в течение того, что ты делала карьеру, какие функции ты отключила и какие самые важные ты оставила?
Есть такое понятие, как ментальная нагрузка. Наверное, многие женщины об этом знают. Может быть, они не знают, что это так называется. Это когда мы думаем о том, что нам приготовить семье, в чем завтра дети пойдут в школу, в чем муж пойдет на работу, в чем нам завтра пойти, что там у кого сломалось, починилось, кто сделал домашнее задание, кто не сделал. Вот эти вещи в определенный момент мне нужно пришлось просто отрезать. И тут большое спасибо моему мужу, который мне помог и взял это на себя на какой-то период. Сейчас, кстати, он снова через это проходит. В связи с новой работой. Часто нам навязывают, что если мы этого не делаем, мы плохие матери, мы плохие жены, мы вообще никуда не годимся, и нужно сидеть дома, и вообще куда-то лезешь. Но мне кажется, что это абсолютно естественно, если на какой-то период вот эти роли в семье, они переигрываются. Ты не становишься ужасным человеком от этого, ты не становишься менее любящей матерью от того, что ты не постирала кому-то футболку, или ты ее не погладила, или ты забыла про какую-то поделку к какому-то занятию в школе. Мир не рухнет, ребенок не перестанет тебя любить сильнее, перестанет тебя любить вообще в целом, ни сильнее, ни меньше. Его образование от этого не рухнет. Вообще оказалось удивительным, но вещи, которые нам навязывались как очень важные, на самом деле не так уж и важны.
Например?
Ну, например, та же готовка. Угу. Дети, если ребенок голодный, он найдет, что поесть.
Угу.
Если муж голодный, он тоже найдет, что поесть. Он взрослый человек. Оказалось, что от неглаженного белья никто не умирает. Что абсолютно спокойно можно и погладить самому себя, или не погладить. И тоже мир не рухнет. Оказалось, что перераспределение ролей не так критично. Что дети самостоятельнее, чем мы могли бы себе представить. Угу. И мужья самостоятельнее, чем мы могли бы себе представить.
Угу. Скажи, а вот твой ребенок, он как-то нервничал из-за того, что тебе пришлось больше времени на работе находиться и, не знаю, перераспределить это время, твое время между ним и работой?
Я думаю, на первых порах это было очень непривычно, потому что когда она только пошла в школу, я этот год проводила вместе с ней, и ей было полегче. Потом я ушла в карьеру, ей стало сложнее, мы достаточно сильно ругались, потому что мне казалось, что сделать домашнее задание — это ничего сложного, а для нее это было критично. Она не могла сделать его самостоятельно. Мы боролись тогда до 5 класса. В 5 классе, наконец, я победила. Но вот тоже первые два, второй, третий класс я очень переживала, что у нее не получается. Потом я подумала, это занимает так много моих усилий, ее усилий. Мы ругаемся, отношения портятся. Я это отпустила. И внезапно мир снова не рухнул.
Что случилось тогда?
Она получила пару двоек. Это естественный процесс. А потом она собралась.
Угу.
Есть предметы, которые ей интереснее делать, они ей легче даются. Есть те, которые менее интересны. По ним у нее не очень хорошие оценки. Но, опять же, это абсолютно нормально. Для меня важнее то, что к тому, к чему у нее лежит душа, есть интерес, она проявляет должное старание. К тому, что не особо ее интересует, по крайней мере, она эти вопросы как-то закрывает. Ситуация не критичная, значит, все в порядке.
Вот сейчас, когда ты определенную позицию заняла на той работе и поменяла работу, у тебя как-то сдвинулся баланс между работой и семьей? То есть, с моей точки зрения, как ты рассказываешь, он должен был на каком-то плато выйти, твоя карьера, баланс должен был в сторону семьи, например, сдвинуться, а когда новый виток пошел карьеры, он снова должен был временно переползти. Так это произошло?
Да, все абсолютно так. Последний год на предыдущей работе я могла больше времени уделять семье, и так и получалось. На новой работе я фактически не могу уделять, потому что я работаю 6 дней в неделю, исключение — это шаббат. За редким исключением я могу провести все выходные дома. Опять же, я работаю удаленно, я не могу отключиться полностью. Первый месяц был просто до трясучки. Я просыпалась в 4 утра с мыслями о том, что я что-то не сделала на работе, мне не хватило времени. Я для семьи вот на какой-то момент я пропала. Опять же, я пришла в компанию, в которой в этот момент был кризис. То есть ее нужно было вытаскивать, и с 9 до 6 это сделать невозможно. Это возможно вот только, опять же, вложившись полностью и с полной отдачей. Только сейчас стало немного полегче. Вот прошло полтора месяца. И я могу, вот видишь, сегодня воскресенье, я могу приехать. Две недели назад я сидела на работе, разгребала то, что не успевала сделать за будни. Мне кажется, что это правильно. То есть я имею в виду, когда ты хочешь получить хороший результат, ты не можешь это сделать наскоку. Если ты хочешь хороший торт, тебе нужны хорошие ингредиенты, набитая рука, хорошее оборудование. Из подручных материалов, из того, что было, шедевр не сделаешь. Это касается живописи, касается математики, чего угодно. Сначала ты супер вкладываешься, потом ты получаешь отдачу. Нужно понимать, если ты прям хочешь карьеру, насколько тебе это нужно. Потому что так, мне кажется, так будет всегда. По крайней мере, я не встречала примеров, когда это было бы иначе. Нужно уметь балансировать, несомненно. Но вот это понимание, что тебе важнее и зачем вообще тебе карьера, зачем тебе семья, какой результат и от этого процесса, и от другого ты хочешь получить, и какой результат сделать счастливыми тебя и людей, которые тебе дороги, вот, наверное, это такой краеугольный камень, на основе которого нужно строить и карьеру, и семью, и вообще понимание развития своих жизненных путей в дальнейшем.
А вот зачем женщине карьера?
Хороший вопрос. Давай я расскажу про себя, потому что я не знаю, зачем всем женщинам карьера. Я люблю результаты. Мне прям нравится, я ставлю себе цель, я ставлю себе галочку. Угу. Мне кажется, что вот в этом движении к этой цели, не в самом достижении, вот не в самой галочке, а вот в этом движении есть вся жизнь. Мне кажется, вообще, это, знаешь, такой глобальный вопрос, не просто зачем карьера, у кого какой смысл жизни. Мой смысл жизни не столько вот в самой карьере, мне хочется очень после себя оставить что-то значимое, что для людей, что людям бы приносило какую-то радость, пускай мимолетную, но приносило, что-то хорошее оставить после себя. И, кстати, в том числе и в материнстве. Мы зачем мы рожаем детей? Мы хотим что-то оставить хорошее после себя. Мы воспитываем хороших детей, хороших людей, которые потом будут творить добро и приумножать его. Мне бы хотелось успеть все. Вот. И поэтому я делаю карьеру. Потому что чем выше я в карьере поднимусь, тем больше возможностей повлиять на жизни большего количества людей у меня будет. Вот за этим я делаю карьеру. Возможно, кому-то просто хочется чувствовать себя нужным, чувствовать себя значимым. Это, кстати, неплохо, а то это звучит немного как-то...
Нет, почему? Это неплохо, это хорошо.
Это неплохо, потому что человек тоже получает отдачу от того, что от своих вложений в то, что он делает. Кому-то просто нравится побеждать. Почему нет? Тоже вполне неплохо. Нас с детства всех учат выигрывать в игры. Когда мы играем в настольные, в подвижные, нас учат побеждать. Почему нет? Это тоже как вариант.
Скажи, а вот как с карьерной жизнью и с материнством еще сюда вплетается твой путь в иудаизме? Как он, в принципе, начался? И как ты видишь себя, в принципе, как еврейка внутри иудаизма?
Ну, смотри, он начался, наверное, года 4-5 назад. Я всегда знала, что я еврейка, но никогда я не придавала этому значения. У меня абсолютно светская семья, и никогда эта вообще тема даже не поднималась, разве что дедушкой, наверное, моим. 5 лет назад, даже раньше, наверное, лет 7-8 назад, я впала в депрессию, я была в ней 3 года. Это был очень непростой период, и, наверное, вот как раз 5 лет назад я достигла определенного дна, когда прям все, я не могла выходить из дома, не могла общаться с людьми, поздороваться с незнакомым человеком для меня было сродни чему-то вообще невыносимому, настолько вот во мне это все было неприязнь к себе, наверное. И в какой-то момент, я даже не помню в какой, И что послужило катализатором? Я начала копать под свои еврейские корни. Ну, это было из серии, знаешь, вечер, вино, почему бы и нет, почему бы не погуглить там про свою фамилию, про своих родственников. Я начала гуглить, и мне стало интересно, и чем дальше я углублялась, тем интереснее мне становилось. И вот сначала это было что-то очень поверхностное, потом я начала копать глубже. И чем глубже я копала, тем лучше я себя чувствовала. Я съездила на Таглит буквально прям через месяц-полтора. И вот в этой поездке в Израиль у меня прям щелкнуло, я поняла, что это мое. Мое, потому что меня отпустило. Вот это... Каждый, кто был в депрессии, он знает, насколько это такая тягучая, облипающая штука, которая тебя не выпускает вообще ни на секунду. И я почувствовала, что вот мне стало прям легче. Я почувствовала землю под ногами, я почувствовала, зачем, почему вообще я существую, что мне дает иудаизм, что мне дают мои еврейские корни. И меня прям настолько это... Я прочувствовала эту связь. Ну вот 5 лет прошло, и я, меня все еще не отпустило. С каждым годом я стараюсь соблюдать больше. Я не могу сказать, что я на том уровне соблюдения, на котором я бы хотела быть сейчас. Но с каждым годом, на самом деле, чаще я провожу себе такую ревизию, как я шагаю в этом, по этому пути, я стараюсь двигаться по чуть-чуть.
Так, а ты одна идешь или кто-то тебе помогает? Кто тебя сопровождает? Кто-то есть рядом?
Нет. Наверное, я вообще в целом одиночка, поэтому такого человека, который бы меня супер поддерживал, в офлайне. В офлайне нет, а в онлайне у нас очень большое комьюнити. Ты знаешь, это еврейские мамы, это мои еврейские подруги как в России, так и в Израиле. Я обожаю вступать с ними в диалог, каждый раз узнаю что-то новое. И это прям люди, за которыми мне хочется тянуться. Многие из них невероятно талантливые, многим удается также совмещать и какое-то дело своей жизни, дело души и материнства. У многих 3, 4, 5 детей, и я вообще не представляю, как они это делают. И вот я смотрю на них и думаю, блин, если они справились, то и я справлюсь.
Что сейчас сложного? Вот с чем справишься?
Очень непросто соблюдать на очень хорошем уровне и жить современной такой проактивной, просветской жизнью. Наверное, на определенном уровне, когда на определенном уровне дохода и достатка это проще. Я сейчас просто не могу себе позволить это сделать, потому что есть определенные риски. Но опять же, когда ты встаешь на этот путь, вот как я говорила, что этот краеугольный камень, когда ты ставишь приоритеты, для меня он очень важен. Поэтому я стараюсь при всех прочих равных ставить в приоритет именно этот путь.
Угу.
Поэтому, когда я устраиваюсь на работу, я говорю, что есть определенный момент, который прозвучит для вас странно, но они будут такими. И если для вас это окей, мы работаем. И я вкладываюсь, вот как я говорила, с полной отдачей. Если нет, то нам не по пути, вы найдете другого человека, который встанет на эту позицию. Мне сказали, что им окей.
Угу.
Вот, это здорово.
Ты не встречалась с каким-то таким отстранением, удивлением, испугом, когда ты приходила, говорила, ну да, все окей, но я еврейка. И вот такой был момент какой-то?
Слушай, вот прям такого момента не было. В основном все воспринимают это с удивлением и с таким... Ну, им прикольно.
Любопытством.
Им прикольно, да, потому что на прошлой работе меня поздравляли с Ханукой. Причем это было супер неожиданно, это было очень трогательно. Люди, которые совершенно не имеют к этому никакого отношения, привезли мне подарки, мне, моему ребенку. Это было супер приятно. Я привозила им пончики, в свою очередь. Я рассказывала им всем эту историю, и все были супер заинтересованы в том, чтобы послушать.
Угу.
Мне кажется, нужно найти... Если уж ты хочешь работать в компании, нужно найти компанию, с которой у тебя вот эта любовь случится.
Угу.
У меня с ТУМом была абсолютная любовь. Там был очень классный коллектив, классные задачи. У меня много друзей оттуда осталось до сих пор. И... Мне кажется, очень классно, что и я им рассказала больше про еврейство, про иудаизм, про Израиль, про традиции, и они это восприняли, и они несут это тоже дальше. Они рассказывают, может быть, своим друзьям тоже с каким-то позитивным посылом.
Mm-hmm.
То есть работать в нееврейской компании иногда тоже очень полезно, потому что даже там можно рассказать что-то хорошее про евреев повлиять на положительный имидж среди других народов.
А какие еще точки конфликтов есть между вот этими тремя сторонами жизни, ну, иудаизм, материнством и карьерой, кроме времени и денег?
Ну, ты горишь. Ты сгораешь изнутри, потому что чем более ты амбициозный, чем более ты себе высокие планки ставишь, тем сложнее тебе им соответствовать. Опять же, все люди разные. Для кого-то, когда он достигает определенные планки, определенные галочки и где-то побеждает, он говорит: все, окей, я молодец, можно остановиться. У меня такого нет. У меня через 2 недели я сразу начинаю думать: так, нет, я все равно недостаточно хороша, нужно делать что-то больше. Я очень расстраиваюсь, когда не получается. И изнутри ты сгораешь, это съедает. И такой эффект внутреннего поглаживания, это я недавно узнала такой термин, он очень важен. Угу. Нужно уметь вовремя остановиться и понимать, когда ты опустошаешься, когда у тебя нет ресурса отдавать, нужно тормознуть и подумать о себе. Потому что не так много людей в мире о нас думает на самом-то деле. И если ты сам не думаешь, никто не подумает. Ни наши дети, ни наши мужья, увы.
Угу.
Вот. Наверное, может быть, кому-то повезло. И на самом деле иногда мой муж очень чуткий человек, и он это чувствует, даже когда я этого не чувствую. Но я знаю, что очень многие женщины попадают в ситуацию, когда они чувствуют, что как будто они кричат вообще не своим голосом, но никто и ухом не ведет, и они не чувствуют этого. И вот в такие моменты нужно прям отстраниться. У меня тоже есть свои ритуалы. Я обожаю устраивать себе такой спа, когда никто меня не трогает. Есть время для себя. Нет, не для меня. Меня нет ни для ребенка, ни для мужа, ни для работы. Я там пью свой чай, я делаю маски. Никто со мной не разговаривает в это время. И это очень... я тащусь от этих моментов. И многие начинают себя винить за это, что они там какой-то час-два... Да, представляешь, даже час и два не уделяют себе, и они чувствуют вину за это. Но это совершенно неверно, это потому что только ресурсная, даже не то что мама, ресурсный человек может качественно отдавать,
да.
А наполнять себя очень важно.
А вот чисто практически, вот объясни на пальцах, как ты организуешь этот баланс между вот этими тремя сторонами жизни?
Я человек планирования. Мне очень нравится, начало каждого года я составляю себе план. Я делю лист на 4 части. Это 4 сферы жизни. Условно говоря, это работа, здоровье, личное развитие и семья, например. В каждый из этих квадратиков я вписываю планы на год. Обычно их 3-4, какие-то очень глобальные.
Угу.
Они могут звучать даже очень примитивные серии: улучшить взаимоотношения в семье, да, то есть это такое очень что-то эфемерное, непонятно, что с этим делать. Ну вот в целом как бы такой вектор развития. Потом, поскольку это же цель на год, ее нужно поделить пополам, потому что, большие задачи сложно mm-hmm. решить, тем более, особенно если они так звучат эфемерно. Ты делишь пополам, и это должно быть что-то такое через полгода, когда ты можешь сказать: вот я это сделал, и я молодец, я на пути к тому, что я хочу. То есть что-то, что можно не пощупать, но понять, что прогресс есть.
Mm-hmm.
Эти полгода делишь еще на 3 периода.
Mm-hmm.
И тоже вписываешь. Вот на каждом этапе ты должен понимать, что и зачем ты делаешь. И повесить это себе где-то под носом.
Да.
Соответственно, каждый раз, когда ты смотришь на этот лист, ты проверяешь вообще, чекаешь, ты находишься на том пути или ты на что-то подзабил. А если подзабил, то почему? Где просадка? Значит, что-то перетягивает. Если перетягивает, то почему перетягивает? Как перераспределить? Опять же, вы же в семье не одни, да, есть еще другие участники, в том числе и дети. Если детей больше, легче распределить этот пласт ответственности. И вот так и побеждаешь.
Mm-hmm.
Иногда просадки, естественно, случаются. Например, то, как сейчас я работаю, мне сложно. Мне прям, я чувствую, что я не готова снова проходить вот через такую работу на износ. Я ищу возможности это перераспределить.
А есть какая-то точка во времени, где ты сказала, что вот до этого момента я окей, с просадкой работаю, но после этого момента я должна вот все выровнять, сбалансировать?
Да, это первые полгода на новой работе.
Ты прям себе ставишь такую отсечку, да?
Да, да. Я считаю, что вот через полгода я должна разобраться со всеми проблемами. Если я не разбираюсь, значит, что-то идет не так. Значит, условно говоря, если ты что-то делаешь, ничего не меняется, нет смысла рассчитывать на хороший результат, да? Результат не будет хорошим. Значит, нужно что-то поменять, чтобы результат поменялся.
Ты предупреждаешь об этом семью, что, ребята, вот сейчас первые полгода мы держимся?
Обязательно, обязательно. Вообще, я полгода так запасом, я рассчитываю на 3 месяца, на самом деле, потому что это некая зона турбулентности.
Угу.
Мы через нее проходим, а дальше все устаканивается. И ты понимаешь, как все взаимодействует в новой компании, что делать, куда бежать, кто за что отвечает, на кого можно перераспределить ответственность, кому можно делегировать, что делегировать нельзя, потому что результат будет спрашивать с тебя. На самом деле, результат любой будет спрашивать с тебя, но вот как-то так. Находишь там людей, у которых повышено чувство ответственности, с которыми ты хочешь быть в команде, на которых можно рассчитывать. Mm-hmm. На кого нельзя рассчитывать, с кем нужно попрощаться, кого нужно нанять. Это такой период
налаживания
процесса. Вообще въезжание в то, что происходит сейчас, перепиливание их. Сначала я читала недавно книгу «48 татуировок менеджера». Очень хорошая, mm-hmm. на самом деле.
Да, я слышала. Да,
мне прям понравилось. Есть еще аудиоверсия, и она, на удивление, не такая занудная, как большинство аудиокниг про управление. Мне прям, ну, такая она хлесткая и емкая очень. И одно из правил, которое рассказывается в этой книге, что сначала ты учишь правила, по которым уже все работает, а потом вводишь свои. И вот эти 3 месяца, зона турбулентности на то, чтобы понять, как работает система сейчас, и что ты можешь сделать, чтобы ее улучшить.
Угу. Вот кроме того, что ты договариваешься с семьей, с дочерью, о том, что будет период такой сложный, да, когда ты будешь больше угу. на работе, меньше присутствовать дома. Как ты, в принципе, поддерживаешь и строишь отношения с дочерью? Какие ты ей месседжи транслируешь, какие точки для тебя важны, что ты в нее закладывать стараешься, а что ты, наоборот, ну, как отпускаешь и отдаешь ей на выращивание?
Mm-hmm. Слушай, для меня очень важно вырастить ее, вот как бы тоже примитивно это ни звучало, хорошим человеком. Я очень хочу видеть в ней доброту, видеть в ней уважение к другим людям, видеть в ней уважение к себе и к своим желаниям. Мне хочется, чтобы когда она выросла, у нее было максимальное количество возможностей вообще, в принципе. А почему я очень болею за учебу и почему вот мы ругались по поводу домашнего задания? Потому что мне хочется уже сейчас, я знаю, уже когда я поступала в университет, конкуренция очень высокая. На детей действительно сейчас возлагают невероятную нагрузку, мир шагает вперед семимильными шагами, и к моменту поступления в университет некоторые дети такие умные, что это просто невероятно. И соперничать с ними очень сложно.
Да.
Все так. И мне хочется, что даже если она не захочет с ними соперничать, ей не нужно будет какое-то суперобразование, она не захочет делать карьеру, а захочет уйти в семью, чтобы у нее вообще этот выбор был. Вот это, наверное, такая основная установка, которую я тащу через все месседжи. Я говорю про то, что если ты что-то делаешь, делай это хорошо. Что не равняйся на других, когда они делают плохо, потому что, ну, все мы знаем, как дети говорят, вот, а зачем мне, там есть какой-нибудь Вася, который не делает.
Угу.
Я учу ее понимать, зачем, смотреть на перспективу, потому что это вообще чувство, даже не чувство, а вообще свойство, которое даже многим взрослым не свойственно. Не все могут смотреть на перспективу, да. А это очень важно. Даже я не всегда что-то вижу. Мы часто смотрим так на шаг, на 2 вперед, а то и даже просто в моменте. Учу ее выбирать, с кем идти. Потому что, опять же, все люди, с кем мы проходим рядом, они имеют влияние на наше будущее, на наше настоящее. А вот отдаю на откуп ее интересы. То есть есть вещи, которые... Есть вещи, которые ей интересны, которые я не понимаю. Есть музыка, которую она слушает, которую я не слушаю, я совершенно ее не понимаю. Какие-то книги, которые ей интересно читать, а мне совершенно не интересно. И это нормально. То есть я не хочу влиять, я не хочу строить ее личность. Что-то она подцепляет от кого-то другого. Опять же, это естественно. Я просто держу руку на пульсе, чтобы это не свернуло куда-то не туда. В целом, мне кажется, что наша задача вырастить детей счастливыми, наверное, да, и чтобы они умели принимать решения правильные, неправильные, неважно, главное, самостоятельные,
угу.
и понимать, что от этого будет зависеть в дальнейшем их жизнь.
А что бы ты еще посоветовала еврейским мамам? Ну вот оборачиваясь на свой опыт карьеры, материнства, ну и развития в еврействе?
Я бы советовала больше думать о себе. Еврейским мамам очень свойственно отдавать себя на полную и мужу, и семье, и детям. И в какой-то момент они забывают про собственную значимость. На самом деле, и это очень обидно, это очень горько, потому что в еврейской маме весь мир, на самом деле, вся теплота еврейского дома лежит на ее плечах. И если она не будет думать о себе, то этот дом так или иначе начнет однажды рушиться. И она не увидит тех результатов, на которые она рассчитывает. И поэтому, если у нее вдруг появляется желание пойти на работу, она чувствует в себе потребность быть нужной не только в семейной сфере, но и в профессиональной. Не бояться этого делать, не думать о том, что не получится, не смотреть, и вот сейчас, наверное, я не знаю, можно такое говорить или нет, не смотреть на мнение общины, потому что зачастую община будет против. Ну, я слышала таких историй много, когда говорят, что женщина не должна работать, она должна полностью посвящать себя семье. Но женщина чувствует, что ей некомфортно с этим. Можно начинать мелкими шагами, смотреть, как это будет влиять на твою семью. Не обязательно сразу кидаться в омут с головой. Можно, если лежит душа к чему-то, что можно делать дома в качестве бизнеса, в качестве какой-то работы, это делать мелкими поступательными движениями из дома. Но делать, никогда не смотреть на то, что сейчас кто-то скажет, что кто-то будет смеяться, кто-то осудит. Потому что если это не наносит вреда кому-либо, ни твоей семье, ни тебе, ни людям, для которых ты хочешь делать что-то хорошее своим делом, я не вижу ни единой причины здесь бояться быть осмеянной или быть осужденной. Нужно просто вот в этот момент, когда ты понимаешь, что мнение других людей влияет на твою жизнь, это прям пресечь, схватить себя за руку и сказать, что этого не должно быть.
Угу.
И пойти вперед. Как бы сложно ни было.
Спасибо тебе большое, спасибо тебе большое за разговор, за нашу встречу и за твои советы. Мне кажется, так много такого плотного и интересного общения у нас получилось. Ну, не знаю, огромное тебе спасибо.
Спасибо большое, что позвала. Я была рада, надеюсь, кому-то будет полезно.
Всё, пока-пока.
Пока.